Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит? Программа...
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». «Познайка», «Познайка», «Познайка».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Познайка». Сегодня мы находимся в гостях у Анны Дмитриевны Хакимовой, специалиста-нейропсихолога Клинического института мозга. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Скажите, что вообще такое нейропсихология, что это за наука и что это вообще за область медицины?
Нейропсихология – это вообще отрасль клинической психологии, которая, в частности, занимается изучением субстрата мозга, то есть как влияет мозг на наши психические функции.
То есть это все же как бы отдел психологии.
Это, да, отрасль клинической психологии.
У людей, как правило, неровная голова. О чем могут рассказать эти бугры ученым?
В смысле неровности черепа? На самом деле, в принципе, ни о чем. Раньше, да, считали, что там, у кого большой лоб, у того там большие задатки и так далее. На самом деле это не так. То есть, какой формы наша черепная коробка никак не влияет на содержание, да? То есть, неважно, какой у тебя лоб, ты можешь быть хоть музыкантом, хоть поэтом, кем угодно.
Почему вообще на черепе появляются бугры?
Ну, может быть, кто-то ударился головой. Ну, в любом случае, у всех своя костная система, да? То есть, это заложено как генетически, так и предпосылки там в родах и так далее. Это многими факторами может быть обусловлено.
Почему правое полушарие мозга отвечает за левое, а левое за правое?
Это обусловлено строением мозга. Там, соединяя наши полушария, есть перекрест, то есть частичный. Соответственно, левое полушарие отвечает за правую руку, правое за левое. В то же время не обязательно это так. То есть существуют какие-то моменты, в которые я сейчас, да, не буду вдаваться, что левое за левое, а правое за правое.
В слове нейропсихология два корня. Это, как понятно, нейро, то есть нервы, и психология, ну, то есть от греческого психос – душа. Психология нам известна, изучает именно душевные проблемы и пытается их искоренить. Нейропсихология какими проблемами занимается?
Исследует связи. Есть теория, на которой, да, в общем-то, базируется нейропсихология. То есть наш мозг делится, да, на три, так сказать, части, на три блока. Энергетический, тот, который отвечает, собственно, за питание мозга, то есть активация бодрствования, сна и так далее. Есть блок, который отвечает за хранение и переработку информации. Также есть блок, который определяет регулирование и контроль за протеканием деятельности. То есть все это вместе как-то функционирует. И любая наша деятельность обусловлена именно как функционируют эти блоки вместе. То есть нейропсихология этим и занимается. Именно как влияет мозг на психическое функционирование.
Все-таки нейропсихология – это сродни психиатрам больше, а не психологам?
Нейропсихология, она находится на стыке. То есть это пограничная наука. Нейронауки, то, чем занимаются неврологи, и то, чем занимаются, собственно, психологи.
Чем младенческий мозг отличается от взрослого?
Строением, то есть мозг наш развивается. У младенца меньше извилин, чем у нас. У младенца связи другие. То есть всю жизнь у человека простраиваются какие-то определенные связи между нейронами. То есть мозг развивается. В старческом возрасте наоборот. То есть происходит атрофирование.
Вы сказали про мозговые извилины, а это разве не фразеологизм?
Интересный вопрос. Ну, в мозге же есть извилины. Как?
То есть они там все-таки есть. Это неустойчивое выражение извилины.
Чем умнее человек, тем у него больше?
Ну да, глубина борозд, сформированность извилин, естественно, это есть. Не просто же так берутся выражения.
Ну, все-таки как извилины-то на ум влияют?
Чем четче они сформированы, тем умнее человек.
Ходят слухи, что нейропсихология занимается вскрытием черепных коробок и разглядыванием, как же все-таки реагирует мозг на различные воздействия на организм.
На самом деле, действительно такое было. Но вскрывались лягушки. То есть электродами, да, током на определенные участки мозга подавали напряжение, и лягушка дергала лапкой, другой лапкой и так далее.
На человеке такое не проводилось.
Ага, насколько я знаю. Ну, раньше, да, раньше были такие случаи, но сейчас такого нет.
Почему?
Ну, сейчас люди стали несколько гуманнее, смертной казни у нас тоже сейчас нету. Поэтому вскрыть человеку мозг для того, чтобы изучить, просто как все устроено, такого сейчас не бывает. Если черепную коробку вскрывают, то по каким-то объективным показателям.
Я слышала, что больные эпилепсией любят прорисовывать малейшие детали. Почему?
Это характер так складывается. То есть, когда человек заболевает эпилепсией, то есть либо это врожденно, либо это приобретенно. У всех по-разному. Начинает слабо функционировать лобный отдел мозга, который, вот, как я говорила, про программирование, регуляцию, контроль, вот как раз за это отвечающий. То есть им сложно составить длинную программу, они запутываются в этом. Соответственно, они уделяют внимание мельчайшим деталям, для того, чтобы им было проще жить.
Скажите, пожалуйста, что должно случиться с человеком, чтобы он попал к вам?
Ну, на самом деле ко мне попадают люди, с которыми ничего, в принципе, не случалось. На самом деле. Бывают люди после инсульта, бывают после травмы. Но бывают те, кто попал просто в тяжелую жизненную ситуацию, и у них или депрессия, или тревога. Они тоже попадают ко мне.
Ну, так все-таки за это больше отвечают психологи, наверное. Вы, конечно, отчасти и психолог, но нейропсихолог.
Ну, наш же мозг влияет на наши эмоции, правильно? То есть те же блоки мозга отвечают как за память, внимание, так и за эмоциональную составляющую.
А как вы влияете на лобные доли мозга?
Лично я никак не влияю на лобные доли мозга. Но вообще, да, существует ряд методик, по которым можно понять, какой из блоков мозга больше всего страдает в той или иной ситуации. Соответственно, можно определить, лобное тут поражение или нет.
Что за метод такой?
Существует множество схем, да, нейропсихологического обследования. Ну, у нас определенная батарея тестов. Могу с вами провести, если хотите, после.
Давайте.
Например, существует такой тест. За минуту надо назвать как можно больше слов на букву «С».
Собака, солнце, сверчок, соловей, синапс, Санта-Барбара, сила, степлер, скобки. Сколково. Все, пожалуй, закончилась моя фантазия на этой минуте.
Ну, назвать больше 9 слов – это норма.
То есть все со мной вроде.
Вроде да.
Кира, может, ты попробуешь?
Нет, я могу предложить еще один тест.
Давайте, да-да-да, конечно, другой.
Например, у человека, да, с лобной дисфункцией страдает обобщение. То есть он не может назвать одним словом какие-то два предмета. Допустим, что общего у яблока и груши?
Что не фрукты.
Совершенно верно. Также у стола и стула что общего?
Что не из дерева.
Как их можно назвать одним словом?
Мебель.
Совершенно верно. Ну, еще можно спросить, что общего у пальто и куртки?
Одежда.
Совершенно верно. Вот.
То есть еще один здоровый человек с нами. А скажите, пожалуйста, о чем свидетельствует путанье этих понятий?
То есть невозможность объединить их общим словом, да?
Да.
Ну, при любой лобной патологии, да, вот этот уровень обобщения страдает. То есть человек не может связать, да, каким-то общим словом. Он выбирает конкретные вещи. То есть, допустим, что общего, да, у стола и стула, он скажет ножки. То есть их объединяют ножки. Это. Или, допустим, что общего у коровы и у кошки, он может сказать хозяин. То есть у них один хозяин. Это ситуативное, да, объединение.
Но, наверное, это больше о шизофрении свидетельствует.
люди с шизофренией тоже плохо обобщают, но по-другому. У них присутствует такой уровень обобщения, как совершенно случайные связи. То есть, допустим, что общего у шмеля, да, и у цветка? Они скажут «небо». Mm-hmm. Абсолютно никак не связывая их.
И все-таки как нейропсихология влияет на человека, на лобные доли мозга те же самые, чтобы сделать человека лучше, излечить его?
Ну, существуют, да, определенные методы работы, да, с конкретными дисфункциями. С лобной долей, с дисфункцией ее работают так, пытаются простроить программу. То есть в обыденной жизни это мы прописываем программу обычных действий. То есть перед тем, как я иду чистить зубы, что я делаю? Включаю воду, беру щетку, намазываю пасту на щетку и так далее. Так до конца, пока я не выключаю воду, да, и кладу щетку на место. Вот. А также можно решать задачки, буквально, которые решают в первом классе. У Пети было 5 яблок, у Васи было 6 яблок, одно они съели, сколько у них осталось на двоих. То есть здоровый человек поймет, как правильно решить эту задачу по действиям. А человек с лобной дисфункцией надо помочь.
Какие еще дисфункции существуют?
Если, да, по блоку мозга судить.
Да, да.
Если это энергетический блок мозга, то возникают больше проблемы с памятью, с вниманием и так далее. Если это блок, отвечающий за восприятие, да, стимулов каких-то, то это уже другие проблемы. На самом деле, четко разграничить, какое дело, да, нельзя. То есть страдают все. Просто какие-то больше, какие-то меньше. Это первичные нарушения и вторичные. Что было в начале и что из этого получилось.
Да, здесь в кабинете стоит довольно интересная установочка, состоящая из различных трубочек, висящих на ней на пружинках шариков, цилиндриков, колесиков. Скажите, что это такое, для чего оно предназначено?
Люди после инсульта часто теряют движение. То есть для того, чтобы восстановить их, вот и предназначена эта вещь. Здесь присутствуют разные шурупики, то есть механизм вкручивания. Здесь разные гирьки, то есть тяжелее, легче эта работа. Постепенно, да, работу надо делать более серьезной, то есть более тяжелой, чтобы человек развивался, правильно? То есть это для развития мелкой моторики.
А можно тоже с кем-нибудь из нас это все попробовать?
Можно.
Итак, Кира у нас вызвалась добровольцем.
Так, вот здесь различные шурупы. Какие-то крутить легко, какие-то сложно. Необходимо одной рукой вот такими вращательными движениями закрутить все шурупы.
В ту сторону.
Да? Очень сложно, потому что они иногда вращаются обратно.
Ну,
они тогда бесконечности? Еще долго?
Ну нет, конец у них есть. На самом деле это долгое занятие, да, выкручивать их до конца.
Это проще квадратный. Крутится в противоположную сторону, ни в какую обычно. Некоторые сложные, а вот один вообще невозможно.
Это для каких инсультников предназначено? Я не представляю.
На самом деле, да, работают не со всеми этими болтиками. То есть в основном вот с самых простых начинают.
Тоже как в фитнес-центре тоже. Одни полегче, другие потяжелей. Да, что это за колесико?
Ну, здесь более большие движения. То есть уже не просто пальцев, да, а локтевого сустава. Здесь, как видите, педаль. Когда человек не может справиться рукой, он может помочь себе ногой.
То есть прялка как будто такая.
Да, совершенно верно.
Ножная швейная машинка. Думаю, у кого из зрителей дома есть, могут дома проводить некие мероприятия.
Единственное, что тут есть грузики, которые делают эту работу гораздо сложнее, чем с обычной швейной машинкой.
А я напоминаю, что сегодня мы были в гостях у специалиста-нейропсихолога, врача Клинического института мозга города Екатеринбурга Анны Дмитриевны Хакимовой. А в эфире была передача «Познайка», а продолжение слушайте в следующей передаче. С вами был Георгий Петровский. До свидания.